Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Герои времени. Глеб Жеглов.
Помню этот эпизод, когда надо было Груздева отпускать. Он начал говорить, что без вины не может быть наказания.
Так что наказаний без вины не бывает.
Хотя, наверное, всем было известно в 40-е годы, и не меньше, чем сейчас мы знаем о тех ужасах 30-х годов, беззаконии 40-х годов. И он прекрасно знал, что часто люди невинно несут ответственность ни за что.
Его эта фраза «наказание без вины не бывает», с одной стороны, это, в общем, глубокая философия, изначальная виновность, греховность человека, а с другой стороны, это просто страшная практика сталинизма, да? Помните, как это формулировалось? «Был бы человек, дело найдется».
Все верно. Дело в том, что это в определенной степени попытка оправдать свое беззаконие и свою вседозволенность. Вот мы сейчас, мы знаем, сколько состоялось уже судебных решений, которые показывают о том, что следственные органы допускают грубейшие отступления от требований закона. Я по нескольким делам, будь то на Котляковское кладбище, которое было расследовано из рук вон плохо, убийство Холодова, губернатора Цветкова убили, люди просидели 7 месяцев совершенно незаконно. Но кто-нибудь из работников Генеральной прокуратуры или из МВД бы публично признался о том, что были нарушены чьи-то права, что люди незаконно сидели, к ним применялись недозволенные методы следствия. Мы всегда слышим одно и то же, что все в рамках закона, все сделано, как это требует Уголовно-процессуальный кодекс. Обратимся к статистике, узнаем, что у нас оправдательных приговоров почти что нету. Я вот приведу пример из своей практики. Дело Рохлины, всем известное. Ведь там с самого начала попирались права задержанные вдоль и поперек. Незаконные методы применялись, без адвоката допрашивали. И я написал около 42 жалоб вместе со своим коллегой Эдуардом Мансуровичем Харидиновым. Я на все свои обращения в Генеральную прокуратуру, хотя добился, наверное, самого, что мог бы добиться любой адвокат, приема у генерального прокурора. Но я получил, что факты не нашли подтверждений. Но мы сейчас говорим о Жеглове. Вы помните, когда пришел Шарапов и сказал о том, что у Груздева железное алиби, что свидетель ошибся во времени, что найдены вещи, и Жеглов под давлением, и понимая интуитивно, что Груздев в действительности не совершил преступления, признается. Да, говорит, я согласен, ты меня убедил, но я его освобождать не буду до тех пор, пока не найду истинного убийцу.
Герои времени. Глеб Жеглов. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Эфир 14 сентября 2003 года.
На волнах «Радио Свобода» программа из цикла «Герои времени». Глеб Жеглов. Принимают участие писатель Георгий Вайнер, адвокат Михаил Бурмистров, кинорежиссер, друг Владимира Высоцкого Иван Дыховичный, ведущий Петр Вайль.
Глеб Жеглов и Володя Шарапов за столом засиделись не зря. Глеб Жеглов и Володя Шарапов ловят банду и главаря. Расцвела буйным цветом малина, разухабилась разная тварь. Хлеба нет, а полно гуталина, да глумится горбатый.
Адресуюсь к Ивану Дыховичному, сидящему рядом со мной в студии. Ну вот, Иван, вот вам народное признание, настоящее народное признание. поется про Глеба Жеглова и Володю Шарапова. Никто ничего не объясняет, никому ничего не надо объяснять. Все и так понимают, кто это такие. Причем речь очень косвенно о сюжете книги и фильма, а, конечно, каком-то там мировоззренческом атасе. Но это уже в сознании и, извините за высокопарность, народной плоти. Вот вы вспоминаете, когда впервые увидели Глеба Жеглова и как-то восприняли его? И как восприняли?
Ну, у меня, так сказать, достаточно позиция странная в этом смысле. Я закончил свою любовь к подобной литературе на Шенине, прочитав его какие-то, значит, записки следователя или что-то такое. Конечно, уголовная тема волновала меня, как и всякого ребенка. Но весь вопрос, я всегда говорю, вот если вы носили кольцо, да, перстень на руке, вопрос весь только в одном, что вы носили его в возрасте 10 лет или носите его в возрасте 40 лет. Если в 40 лет, то это как-то не совсем нормально. Вот, поэтому у меня было очень сложное чувство, когда Володя так хотел сыграть эту роль, потому что мы в это время, так сказать, были близкие товарищи и так далее. Меня удивляло, что он вот как бы просто хочет сниматься в кино.
То есть вас удивляло, что вот серьезный, что называется, человек, да?
Да,
глубокий человек, и вдруг вот эту вот,
да,
детективную
фигню.
Да,
меня это правда удивляло. И я, правда, не читал этого произведения, но так я как бы имел себе примерное представление о том, что это может быть. И когда я увидел «Пустые улицы», это действительно, этот город был пуст, да, и я не видел первой серии. Володя очень хотел, чтобы я посмотрел что-то, я просто работал. Вот, и я посмотрел какую-то серию, третью, может быть, там, не помню какую. И убедился, конечно, в том, что это сделано безусловно, профессионально, абсолютно, так сказать, грамотная вещь такая. И в ней все вот симпатии народа, которые дальше уже стали проявляться к мылу, к каким-то пошлым вещам совсем, да, там они сложились. Поэтому, значит, узнаваемость Володи от этого ведь не прибавилась. Тут вот такой вопрос очень хитрый. Это скорее картина пользовалась его уже славой, чем скорее... Меня это и удивляло ужасно, потому что Володе слава вот такая. Она ему была совершенно не нужна. Это загадочная для меня вещь. Володя, например, умирал от знакомства с какими-то большими начальниками. Ему это очень нравилось. При этом я никак ни в коей мере это не осуждаю. Я просто говорю, что это вот как факт. Его ворожили какие-то там, это начальник ГАИ Советского Союза. Не знаю, ну понятно, что для чего-то этот человек мог быть нужен в той...
Может быть, у него, как у человека сильного драйва, была тяга вот к таким людям, да, вот, которые способны проявить власть, да?
Во-первых, да, конечно, абсолютно... Это верно, проявить власть. Потом, вы знаете, жертву тянет к палачу, я в этом совершенно убежден. Володя хотел посмотреть им в глаза. При этом ведь двоемыслие этих людей, оно было настолько ужасающим, потому что, с одной стороны, это люди, которые запрещали его, ну, пофамильно могу назвать, да, и все дома его слушали. Это Володя никак не мог в себе вот как-то
сложить,
да. И те победы, которые вот ему казали... Он, например, очень хотел снять картину, вы знаете. Вы знаете, что он хотел снять? «Зелёный фургон» он хотел снять.
Господи боже мой, тоже опять романтику гражданской войны.
Да. Я не мог понять этого никогда. При том, что вот... Ну, мне кажется, это такой же эффект, как я называю это, эффект Достоевского. Понимаете, вот когда я читаю... Извиняюсь, я читаю Достоевского, его умные мысли и философские вещи, меня, честно говоря, многое удивляет, я мягко так скажу. Как только начинается литература, и как только он забывает, что он мыслитель и философ,
и идеолог,
делаются гениальные, безусловные строчки. Да? У Володи абсолютно тот же эффект. Я не говорю, что я его не сравниваю с Федором Михайловичем, но я просто говорю, тот же эффект. Как только он начинал что-то такое формулировать, выходила такая советская чушь из этого страшная, понимаете? Как только он начинал писать, и как только он переставал вообще думать о том, что он герой и идеолог, и там, не знаю, что-то, а это, на самом деле, это редко с ним, его пробивало на это, на умняк, вот это, как это теперь называется, довольно редко. И он делался мудрейшим человеком, да.
А вы знаете, я с вами радостно соглашусь, потому что ведь в прозе вот эти все умения выстроить, умения осмыслить, умения выказать мировоззрение, оно гораздо более ясно, чем в стихах. И проза Высоцкого ведь очень слабая.
Очень
слабая. А как только стихи и песни, тут замечательно, как Бродский говорил, вы посмотрите, какие рифмы. Вы посмотрите, какие рифмы у Высоцкого. Бродский восхищался рифмами Высоцкого. Это я слышал от него сам.
Мне очень радостно, что как бы вот вы это сформулировали таким образом, потому что ведь при жизни было невероятное презрение высоких поэтов, так называемых, да, к Володе. Он это ужасно переживал. Ужасно. Это правда.
Иван, заметьте, что я с вами заговорю о фильме «Место встречи изменить нельзя». Да-да, мы сейчас переехали. Вы тут же перешли на Высоцкого. А Жеглов на вас вообще никакого впечатления не произвел?
Нет, он на меня произвел впечатление. И если говорить совершенно откровенно и честно, тут у меня есть такой момент. Я Володю очень люблю. Любил, потому что к нему это не может относиться. Люблю. Я его очень люблю как абсолютно талантливое существо поэтическое. Как товарища, который был очень верным другом во многом, да? Я не очень его люблю как артиста, говорю честно. Мне кажется, что его интонации придуманы, что он иногда корчил из себя Супермена, что он изображал из себя такого человека с таким голосом. На самом деле голос-то у него такой был, а суть у него была значительно более тонкая, чем то, что он иногда показывал. Мне значительно больше нравятся его песни, которые не принесли ему большой популярности. И меньше нравятся те, ну, они меня тоже впечатляют, вы понимаете, но то, что в нем в момент, даже когда он пел военные песни, да, происходил искренний, вот такой, я бы сказал, энергетический напор абсолютный, то это передавалось людям как сомнамбулам, понимаете? Но когда я смотрю на него на экране, я понимаю, что работает магия личности, работает обаяние, работает вечный шарм, так сказать, знаете, преступник и те, кто его ловит. И я совершенно не романтизирую людей, которые занимаются сыском, честно вам скажу. Как сказал когда-то Межеров нам с Володей, кстати говоря, по поводу Жеглова, кстати. Володя спел ему «Штрафные батальоны», а Межеров ему сказал: «Володя, вы только вот ради... Я вас очень люблю, вы такой талантливый поэт. Умоляю вас, не романтизируйте уголовников, пожалуйста. Они стреляли нам в спину. Я шел, за мной шли штрафные батальоны под Питером, да?» То есть вот есть некая... Есть игра у людей, да? Казаки-разбойники, вот не знаю, что-то еще. И Володя очень любил эти игры. Поэтому он очень народный поэт.
И народный актер.
И народный актер.
Да, потому что, очевидно, вот исходя из вашей логики, я думаю, я с ней согласен, кого бы он ни сыграл, с его напором и обаянием получился бы любимый герой. Вот он сыграл вот такого чекиста. Чекиста полюбили. И вот давайте послушаем, что об этом говорит профессионал. Михаил Бурмистров, адвокат, который был и следователем, и прокурором.
Только напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа из цикла «Герои времени». Мы с Иваном Дыховичным обсуждаем фигуру Глеба Жеглова. Итак, Михаил Бурмистров, адвокат Михаил Бурмистров. В 79-м году вы были уже взрослым человеком, профессиональным юристом, работали следователем или, если не ошибаюсь, уже прокурором. Какое впечатление на вас произвел этот фильм вот именно с правовой точки зрения?
Этот фильм отличался большой правдивостью. Это был реальный слепок. Жеглов – это типичный представитель высокого профессионального сотрудника оперативных служб. Человека, убежденного в правоте своих поступков, который подвергнут служению одной идее. Вот у него абсолютная потребность делать свое дело так, как он считает нужным, исходя из своего рассуждения. Если говорить с точки зрения профессиональной, то, конечно, деятельность Глеба Жеглова во многом противоречило требованиям закона.
Того времени, когда действовал Жеглов, это 45-й год, или вы уже переносите на свое время?
Для любого юриста является аксиомой, что закон незыблем. В самом начале фильма, когда идет беседа, как говорится, ознакомительная между Жегловым и Шараповым, то из уст Жеглова выходит прописные истины, которые, в общем-то, очень благоприятно свидетельствуют о его уважительном отношении к закону. Он сказал: «Закон любит точность. На волосок отступил от него, и чья-то жизнь покалечена». Но, как у нас часто бывает, слово и дело расходятся. И даже его методы работы. Видно, помимо вот этого знаменитого эпизода с кошельком, и другие его поступки и действия, которые, в общем-то, говорят о том, что для него закон – это как дыша, куда повернул, туда и вышел. Он его всегда трактует в своих интересах. И самое главное, даже то беззаконие, которое он допускает, он его всегда оправдает. Помним этот эпизод, когда надо было Груздева отпускать. Он начал говорить, что без вины не может быть наказания.
Так что наказания без вины не бывает.
Хотя, наверное, всем было известно в 40-е годы, и не меньше, чем сейчас мы знаем о тех ужасах 30-х годов, беззаконии 40-х годов. И он прекрасно знал, что часто люди невинно несут ответственность ни за что.
Его эта фраза «наказание без вины не бывает», с одной стороны, это, в общем, ну, глубокая философия, изначальная виновность, греховность человека, а с другой стороны, это просто страшная практика сталинизма, да? Помните, как это формулировалось? «Был бы человек, дело найдется».
Все верно. Дело в том, что это в определенной степени попытка оправдать свое беззаконие и свою вседозволенность. Вот мы сейчас, мы знаем, сколько состоялось уже судебных решений, которые показывают о том, что следственные органы допускают грубейшие отступления от требований закона. Я по нескольким делам, будь то на Котляковское кладбище, которое было расследовано из рук вон плохо, убийство Холодова, губернатора Цветкова убили, люди просидели 7 месяцев совершенно незаконно. Но кто-нибудь из работников Генеральной прокуратуры или из МВД бы публично признался о том, что были нарушены чьи-то права, что люди незаконно сидели, к ним применялись недозволенные методы следствия. Мы всегда слышим одно и то же, что все в рамках закона, все сделано, как это требует Уголовно-процессуальный кодекс. Обратимся к статистике, узнаем, что у нас оправдательных приговоров почти что нету. Я вот приведу пример из своей практики. Дело Рохлины, всем известно. Ведь там с самого начала попирались права задержанные вдоль и поперек. Незаконные методы применялись, без адвоката допрашивали. И я написал около 42 жалоб вместе со своим коллегой Эдуардом Мансуровичем Харидиновым. Я на все свои обращения в Генеральную прокуратуру, хотя добился, наверное, самого, что мог бы добиться любой адвокат, приема у генерального прокурора. Но я получил, что факты не нашли подтверждений. Но мы сейчас говорим о Жеглове. Вы помните, когда пришел Шарапов и сказал о том, что у Груздева железное алиби, что свидетель ошибся во времени, что найдены вещи, и Жеглов под давлением, и понимая интуитивно, что Груздев в действительности не совершил преступления, признается. Да, говорит, я согласен, ты меня убедил, но я его освобождать не буду до тех пор, пока не найду истинного убийцу. Вы знаете эту теорию о том, что надо освободить 10 виновных, чтобы один невиновный не пострадал. Но у нас почему-то арифметика идет с другой стороны. Это почти что по многим делам, которые были. Ну вот сейчас, помните, трагические события с Юшенковым, когда было фактически объявлено, что вот мальчик, который был задержан, он виновен. И ведь в действительности с самого начала было ясно, что у него есть алиби. Но ради того, чтобы отчитаться, ради того, чтобы мнимую, так называемую, отпраздновать победу, у нас, к сожалению, в первую очередь действует по принципу «цель оправдывает все средства».
Образ Глеба Жеглова очень жизненный, относящийся по действию к 45-му году, возникший в 75-м в книге, воплощенный экранным образом в 79-м, он и сейчас совершенно работающий образ, да?
К сожалению, большому, да, акции доверия представителям правоохранительных органов очень-очень низки. И это не просто обиженные, просто сама работа правоохранительных органов, она не отвечает предъявляемым требованиям. Вы знаете, вот дело оборотней для меня – в первую очередь, это трагедия тех людей, которые оказались жертвами, которые оказались осуждены. И вот я очень часто слышу, что суд разберется. Разве суд разобрался с тех, кого незаконно осудили? Если верить этой информации, а я думаю, что это тот самый случай, когда дым без огня не бывает, и есть конкретные люди, которые пострадали. Вот самая страшная трагедия. С кого спросили? С прокуроров? Судей, ведь люди же кричали, что в отношении их была провокация, что им что-то подбросили. Как разбираться? Значит, самый страшный урок незащищенности. Вот этот пакет доверия работникам милиции со стороны их коллег очень часто с легкостью, с простой легкостью считается, что работник милиции непогрешим. А есть постулат, что все равны перед законом, и все сомнения в первую очередь в пользу того лица, которому предъявляется обвинение.
Там есть два эпизода, когда Высоцкий, Жеглов, на дилетантский, вот скажем, мой взгляд, очень умело, виртуозно почти разводит, как сейчас бы сказали, эту маленькую облигацию, а потом вора Копченого в исполнении Леонида Куравлева.
В общем, собирайся, подруга, переночуй в КПЗ, а завтра Утром в прокуратуру.
Это зачем еще?
Ну, Мань, ты же человек грамотный в наших делах. Знаешь, мы же розыск, в общем-то, пустяками занимаемся, а подрастрельные дела об убийствах расследует прокуратура.
Это что же, за чей-то барахловый браслет мне подрастрельную статью?
А что ж тебе за него, талоны на усиленное питание? Угробили вы женщину, пыхтеть за это придется всерьез.
Верина понт, мусор.
Ну что за вульгарные у тебя выражения, мать?
Это действительно профессиональная работа, как на ваш взгляд?
Высочайший класс, и, конечно, Жигулов не может не вызывать во многих своих поступках и действиях симпатии.
Совсем по-другому Жигулов работает в сцене в бильярдной с вором Копченым. Леонид Куравлев его играет. Здесь он уже не холодный профессионал, как с Манькой облигацией, а идеолог. И обратим внимание на резкий переход от демагогии к непосредственной угрозе. Какой мастер контрастов.
Прожил ты свои 30 лет и все время что-то жрал, Ван. Крепко пил, сладко спал. А в это время целый народ на тебя горбил, обувал тебя, одевал. Воевал за тебя, пока ты со своей грыжей липовой в тылу уживался.
Воспитываете? Так это зря. Поздно.
Ну почему же поздно? На этот раз я постараюсь добыть тебе кайло в руки. Или пилу. Пора тебе, Копченый, на лесоповал ехать. Или канал какой-нибудь строить. На мой взгляд, зажился ты в городе, Копченый.
Понятно, почему так уверен в себе Жигулов Высоцкий. Потому что вся его работа, вся его умственная деятельность сосредоточена на вот той знаменитой формуле, которая с тех пор, как фильм вышел на экраны, разошлась на газетные заголовки и трибунную демагогию.
Вор должен сидеть в тюрьме.
Что думает об этой формуле Жиглова адвокат Михаил Бурмистров?
Если, конечно, исходить из трезвой оценки, то Жиглов не имеет права на работу с людьми и решение их судеб. Но, знаете, дело в том, что я уверен, то, что сказал Жиглов, выйдем на улицу, кто скажет, что прав я или не прав, подбросив кошелек, вы знаете, я нисколько не сомневаюсь, что если сейчас спросить граждан, то, наверное, 95% скажут, что Жигловы нужны. Я не спорю, что он очень привлекательная фигура. Я скажу, что редчайший случай, когда правдиво. Я очень много видел оперативных работников, которые горели, которые живут. Но вот которые есть так называемое понятие профессиональной деформации. Вот профессиональная деформация – это, к сожалению, явление распространенное. И что бы мы там ни говорили, есть у каждой профессии свои побочные явления. Просто это очень трудно, находясь в этой системе, отойти от них, от этих стереотипов. Работники милиции, к сожалению, становятся жертвой самой системы. Каждое преступление должно быть раскрыто. Да, это идеал, но это идеал, не имеющий права на существование. Это фантазия. Нельзя раскрыть каждое преступление.
Это был адвокат Михаил Бурмистров. Он, писатель Георгий Вайнер, кинорежиссер Иван Дыховичный и ведущий программы Петр Вайль, мы все вместе обсуждаем фигуру Глеба Жиглова в цикле «Радио Свобода. Герои времени». Продолжим после выпуска новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Герои времени. Глеб Жеглов.
Мне сказал, что у Моцарта очень много плохой музыки. Ну, попробуйте кому-нибудь это произнесите. Вы понимаете, да, у Достоевского есть ужасные, ужасные провальные куски. В этом, мне кажется, и есть наше познание, когда мы можем разделить даже у гениев, не просто априорно, да, это там Моцарт, да, с придыханием, вот это омерзительный такой, вот я слышу этот вульгарный крик всегда, да, не трогайте нашего Моцарта. Понимаете? Нет, будем трогать Моцарта, потому что я-то понимаю, насколько вот это место грандиозное, да.
А кроме того, если... хоть что-нибудь в этом поймешь, то и себя поймешь. А в конечном счете это самое главное и есть. А,
абсолютно. И вы знаете, я когда-то попробовал по поводу Пушкина одну вещь произнести, крамольную, как казалось, особенно в годы юбилея, там еще что-то. Я сказал, вы знаете, вот «Евгений Онегин» — это произведение, написанное гением. А, скажем, «Анчар» — это гениальное произведение. Вот разница, если это понимать, то все, дальше все понятно. Но ведь люди любят Пушкина за Евгения Онегина. Я же это прекрасно понимаю.
Конечно.
Вот и все.
Да. А Высоцкого, в конечном счете, за Жеглова.
Да.
Вот те песни, которые вы упомянули, или, скажем, я считаю, что песня «Дом», что за дом прийти, погружен во мрак, это песня высочайшего уровня проникновения, да, вот в окружающую нас всех жизнь, окружавшую, окружающую и сейчас. А это не то, это Жеглов. И, может быть, Высоцкий интуицией большого артиста это понимал и рвался к исполнению к этой роли. Я спросил Георгия Вайнера, как получилось, что Высоцкий сыграл эту роль. Когда возникла идея сделать из книги фильм, и да, как получилось, что Жеглова стал играть Владимир Высоцкий?
Роль писалась на Володю с самого начала, потому что Володя знал, что он любой ценой сыграет эту роль. Проблема была в том, что Высоцкий был не экранный артист, его не пускали на телевидение никогда. И поэтому главная задача была пробить Высоцкого на эту роль. И это стоило огромной крови. И пробили его. Но надо отдать должное Говорухину, что он, будучи товарищем Высоцкого, пошел на риск закрытия картины, отстаивая именно кандидатуру Высоцкого перед всей этой чудовищной оравой с телевидения. И это удалось сделать.
Герои времени. Глеб Жеглов. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Эфир 14 сентября 2003 года.
На волнах Радио Свобода программа из цикла «Герои времени». Ведущий Петр Вайль. Сегодня мы обсуждаем фигуру Глеба Жеглова, феномен Глеба Жеглова, перешагнувшего из книги и фильма прямо в жизнь. Правда, он из жизни и пришел. Как рассказал мне писатель Георгий Вайнер, один из авторов романа «Эра милосердия», где впервые появился Жеглов, у него был реальный прототип с той же самой фамилией, только звали его Станислав Жеглов. Он работал в 60-е годы в московском уголовном розыске. Вот об этом пути из жизни в жизнь мы говорим с Иваном Дыховичным.
Иван, вы послушали в первой части, что говорил адвокат, бывший следователь и прокурор, то есть юрист по всем параметрам, по всем профессиям Михаил Бурмистров. Обратите внимание, как он говорил о образе Жеглова, да? Как будто вот он с ним работает, или работал, или вот там его вчера выгнали, или вот он пишет на него заявление, что такой человек не должен быть в органах. То есть как абсолютно о живом человеке, причем живом сегодня. Не случайно он так легко приводит в пример сегодняшние вот современные уголовные дела. Вот это для вас, как для кинорежиссера, вот жизненность экранного персонажа, Из чего она получается вообще?
А мне кажется, что здесь такие же как бы природные истоки, как и в литературе, да, когда разговаривают с персонажем, как с абсолютно живым человеком. Мы знаем с вами пример, что люди писали письма, например, обращаясь к там, не знаю, пример дурной, но очень точный. Был журнал «Юность», да, в далекие годы, и там была такая Галка Галкина, которая... И все писали, дорогая Галка Галкина, писали взрослые люди, доктор наук какой-то пишет.
Понимаете? Как нам жить?
Как нам жить, да. Значит, я думаю, что рецепт, как делать таких вот героев, его, он отсутствует. Значит, у Володи действительно была удивительная энергетика, да, при том, что он очень естественный человек. Это очень странная история. Вот, например, когда мы говорим о народном герое типа, ну, скажем, Никулина, да, более органического и естественного человека трудно себе представить. Володя во многом человек очень зажатый. И вот, этот, вот эта энергия, этот напор, он как бы борец за какую-то правду. Он как бы хочет наказать зло. Эффект невероятный, если это убедительно получается. Да еще этот человек в глазах народа был опальным человеком. Это очень важно.
Вообще это, конечно, очень интересная тема, потому что тут редкое слияние действительно любимого и помимо этого фильма человека и любимого героя, которого этот человек сыграл. Не так уж много таких примеров.
Немного. Да.
Немного. Это мы таких найдем. А вот интересно, насколько они совпадали. Давайте послушаем, что об этом говорит один из авторов романа «Место встречи изменить нельзя», точнее, роман назывался «Эра милосердия», Георгий Вайнер. Реальный Высоцкий был похож на Высоцкого Жеглова?
Нет. Высоцкий был чрезвычайно сложный инструмент. Это был клубок рваных нервов. Очень хороший человек, очень резкий человек, замученный, затравленный. Понимаете, вот с точки зрения обывателя, не может быть более счастливого и благополучного человека не могло быть, чем Высоцкий. Общенародное признание, Мерседес, Марина Влади. Так сказать, это была вершина сексуальных вожделений людей. Деньги наверняка есть огромные. За эти песни все должны платить, наверное. И не было человека, который бы не сомневался в том, что этот человек должен быть абсолютно полноценно и равновесно счастлив. А он был несчастлив. И он умер ровно в такое полудатие 42,5 года. У нас с ним дни рождения расходятся на 2 недели, мы часто встречали. Он умер ровно в день, когда ему исполнилось 42,5 года. У меня есть такое впечатление, это грех говорить, он больше жить не мог. Он прожил свою жизнь. Степень эмоциональных нагрузок, интенсивности его жизни фантастическая была. Во всех смыслах, в творческом, в эмоциональном, в любовном, в дружеском, в событийном, в географическом даже. Высоцкий, я думаю, был единственный советский человек, который бывал на острове Таити. Он прожил свою жизнь, как говорила моя старая знакомая бабка, смерть ходит не по годам, а по людям.
Георгий Вайнер, соавтор романа «Эра милосердия» и соавтор сценария фильма «Место встречи изменить нельзя», мне кажется, впадает в некую другую крайность. Да? Тут мы имеем дело с обратным эффектом. Вот если справедливо, разумеется, то, что он говорит, в сознании обывателя Высоцкий, ну, был на вершинах благоденствия и счастья. Но и впадать в другую крайность, что уж так ли уж несчастен был Высоцкий? Но я-то не был с ним знаком. А вы, Иван, что думаете об этом?
Я думаю, что, конечно, это тайная, абсолютная человеческая, да, жизнь. Но насколько я не разделяю мнение очень мной любимого Вайнера по этому поводу. Мне кажется, что Володя страдал такими болезнями, которые страдаем все мы, и вообще Россия особенно, значит, жажда над ручьем, то, что называется. Вы знаете, очень трудно встать на место, например, там, не знаю, богатого человека, да, когда вы не были богатым человеком. Вот я знаю огромное количество людей, которые говорят, да чего же они жиру бесят, чего им еще надо? Ну, никто не испытывал из нас, скажем, да, нагрузки там миллиарда, потому что действительно нагрузка невероятная и так далее. А самое, мне кажется, ответ в Володиной песне есть одной. «Пора туда, где только не и только не». Он это сказал ведь потому, что не радует ничего. Там есть такие просто слова. Уже не радует, уже не возбуждает, не догоняет. Но это происходит ведь не от того, что Володя был невероятно интересующимся человеком. Он был человеком удивительного детского сознания, я бы даже так сказал. У него было восприятие мира очень открытое. оно не было таким, знаете, философско замкнутым или пессимистическим. Но проблема была в том, что он окружил себя в результате того, что он пытался, вечная в России такая, сбалансировать мир между подворотней, да, и чем-то другим. Это очень довольно сложная история. Ему казалось, что люди, которые ему льстят, у него было вокруг много шестерок, им это тоже все нравилось, понимаете? И в конце концов это затянуло его, как мне представляется. Володю надо назвать пьяницей, а не алкоголиком, понимаете? Он был пьяница в хорошем смысле и в плохом смысле этого слова. Его увлекало быть в состоянии некого грога, не видеть этого ничего. Это осуждать или принимать, или это сложная тема, да, я не собираюсь это. Но я думаю, что если бы он... Я с ним прожил 3 года в абсолютной трезвости, вы понимаете? И вот весь мир...
3 года подряд?
Да. Мы жили 3 года, вот просто... Вот 3 года не пил Володя вообще, ни одной рюмки, я свидетельствую это.
Но это как раз свидетельство алкоголизма, разумеется.
Безусловно, но это другой разговор. Ну, болезнь есть болезнь, ничего тут. Но все мифы о том, что Володя написал что-то в нетрезвом состоянии, это мифы абсолютные.
Да нет, ничего пьяному написать нельзя.
Нельзя, невозможно. Это все полная чушь. Вообще романтизация вот этой его части жизни, она ужасна для меня. Я считаю, что он умер сильно раньше того, что могло бы быть. Я думаю, что он не сделал очень многого, что он мог бы сделать, понимаете? Другой разговор, что судьба, она и судьба человека, и он ее выбирает сам. В этом я совершенно убежден.
Вы очень интересно сказали о том, что он был человеком вот детского такого простого, прямого сознания. Вот, может быть, в этих ваших словах, вы не случайно же вы кинорежиссер, и кроется секрет образа Жеглова. Он ведь его упростил по сравнению с книжным, а упростив, сделал более понятным. Вот Георгий Вайнер очень огорчается по поводу упрощения. В какой мере получившийся экранный Глеб Жеглов отличается от книжного и сценарного? На каком этапе вы почувствовали, что происходит какое-то изменение, и пытались ли вмешаться в трактовку образа?
Не пытался. Ни я, ни мой брат не пытались вмешаться в это, ну так, сколько-нибудь серьезно, потому что видели, что это бесполезно. Во-первых, существует, вы знаете, с момента, когда режиссер заорал на площадке «Мотор», хозяин там он, а не сценаристы. Но вопрос не в этом. Вопрос был в изменении фактуры материала. Вот кто читал этот роман, то все знают, что там очень осторожно и аккуратно, безо всяких революционных криков, написано, что замечательный совершенно человек и выдающийся сыпщик Глеб Жеглов является по существу сталинским палачом. Для него не существует ценности человеческой жизни, свободы, переживаний. Да какое это имеет значение? Мусор. И совершенно очевидно, те, кто помнит немножко историю, что вот вслед за событиями 45-46 года, описанными в романе, наступила новая волна чудовищных репрессий, где именно Жегловы отличились в корпусе МГБ неслыханными злоупотреблениями, неслыханными совершенно злодействами, потому что искренняя убежденность в правоте дела, которое они делают, безусловные личностные способности, отсутствие всяких моральных сомнений делало их страшным орудием. В романе это прослеживается, и понятно, что будет из Жеглова завтра. В фильме эта тема практически полностью ушла, потому что исчез текст, а осталось огромное обаяние Володи Высоцкого.
Разумеется, получилось так, что в фильме носителем той положительной программы, которую внедряли в свою книгу братья Вайнеры, не забудем, что книга-то называлась все-таки «Эра милосердия», да, а не «Место встречи изменить нельзя», то носителем положительной программы стал вовсе не замечательный герой Жеглов и даже не второй, менее, но все-таки тоже замечательный герой Шарапов Конкин, а старый еврей Михаил Михайлович в исполнении тоже пожилого, милого, но все-таки ни в коей мере не героического Зиновия Герта.
По моему глубокому убеждению, преступность у нас победят не карательные органы, а естественный ход нашей жизни, человеколюбие, милосердие.
Милосердие – поповское слово.
Нет, Михаил Михайлович. С бандюгами покончим мы, то есть карательные органы.
Ошибаетесь, молодые люди. Милосердие – это доброта и мудрость. Это та форма существования, о которой я мечтаю, к которой все мы стремимся, в конце концов. Может быть, кто знает, сейчас бедности, скудости, нищете, лишениях зарождается эпоха. Да не эпоха, эра милосердия. Именно эра милосердия.
Этот прекраснодушный манифест пришел из какого-то промежуточного времени. Не из 45-го и не из 79-го, а явно, может быть, из 60-х. Из эпохи, дорогой сердцу авторов. А вот Жеглов уже говорил иным языком, чем сосед Михаил Михайлович. У него тоже своя идеология.
Если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач, а он дракон о трех головах. И головы эти — хитрость, жадность, предательство.
Как видим, не только четкое мировоззрение, но даже и нечто большее – осмысленная и оформленная мифология. На волнах «Радио Свобода» программа из цикла «Герои времени». Глеб Жеглов. Об этом феномене российского сознания беседуют Иван Дыховичный и Петр Вайль. Говорухин упростил Вайнеров, Высоцкий упростил Жеглова. И таким образом получилось народное произведение. В фильме ведь, насколько я могу судить, вы как профессионал, я попрошу вас высказаться, но там ведь какие-то есть невероятные провалы. Например, когда Высоцкий вдруг, это он-то, бросается к роялю и начинает напевать Вертинского. В 45-м году. Ну, уму непостижимо. То есть, что творилось в помраченном мозгу режиссера, трудно даже себе представить, что он имел в виду. Или, по-моему, совершенно провальная пятая серия, это вот где сцена в воровской малине, как разговаривают воры. При всех претензиях к современным фильмам о бандитах, у вашей копейки действуют бандиты. Хороши, неплохи, мы сейчас не это обсуждаем, но они говорят натуральным языком. Эти же люди говорят каким-то интеллигентским языком. Они же говорят, понимаете, сидят рецидивисты, да, махровые, которые убить не задумываются ни на секунду. И говорят, ограбление с убийством сторожа. Да? Они произносят слово «милиция». Даже я бы постеснялся сказать слово «милиция», да, в устах старого рецидивиста Джигарханяна. Ну, это совершенно уму непостижимо. Но именно это, по-моему, и приблизило и образ Жеглова, и весь фильм к публике. Так он и полюбился.
Знаете, Петя, мне кажется, что я, так сказать, за всю свою трудовую деятельность, как говорят, пришел к одной простой и достаточно банальной мысли, что вообще людям больше всего нравится второй сорт. И это нормально абсолютно. Усваивается он легче, там, и продукт этот, он всегда более сладкий, он более соленый, в нем все в плюсе. И в этой картине тоже. Я уважительно отношусь к режиссеру Говорухину, уважительно, не более того, скажу так. Вот, восторгов никаких у меня эта картина не вызывает, кроме того, что она попадает, и это единственный аргумент, но она нравится людям. Понимаете, ну, был фильм «Москва слезам», как «Москва». Он назывался «Москва слезам не верит». Нет, «Москва слезам» — это метая картина. А ее посмотрели 90 миллионов человек. И два раза члены Политбюро ее посмотрели. Это был аргумент в глазах начальства, что это гениальный режиссер, который поставил эту картину. Сколько бы я ее ни смотрел, вот я ее пытался несколько раз посмотреть, значит, меня не вызывает это такого чувства. И, конечно, я помню, как мне один чиновник большой в Министерстве, значит, кинематографии сказал, ну, конечно, как вам может нравиться то, что нравится 90 миллионам людей. И на что я ему ответил, что 90 миллионам людей еще больше нравится картина «Есения». Мексиканская была эта картина. Ее посмотрели 120 миллионов человек. Но сказать, что это великое художественное произведение, ведь трудно, правда, да? Значит, это не может быть аргументом ни в коем случае. И Володя упростил это, потому что ему, я говорю, ему безумно нравилось. Вот вы знаете, как дети начинают играть в фашистов. Вот те, кто играет в фашистов, очень хорошо начинают играть за фашистов, понимаете? Вот это страшная вообще проблема в искусстве, потому что мы знаем с вами эффект невероятный Мюллера, да? Вообще, вот это то, что все артисты хотят сыграть в фашистской форме, ведь никому в голову не приходило, что ведь, в общем, это в этом какое-то есть безумие, сумасшедший дом. И я уверяю вас, что во многом появление здесь фашистствующих людей было под очарованием...
17 мгновений весны.
Да, а уверяю вас, что это. Поэтому надо быть немножко внимательнее, я бы так сказал.
Очень интересно, я хотел бы подчеркнуть вашу мысль, что второй сорт всегда имеет больше успех. Вы знаете, в этом есть какая-то очень глубокая мысль, и, в общем... мировоззренческое, философское, если угодно, я думал как-то о том, почему в самых популярных музыкальных мелодиях, даже великих, классики, да, у них всегда есть какой-то привкус пошлости. Ну, я не знаю, «Маленькая ночная серенада» Моцарта или Вивальди. Абсолютно. Они не потому они пошлые, что их все заиграли, а их заиграли, потому что в них присутствует какой-то пойманный элемент пошлости. То ли народная какая-то мелодия, то ли романсный какой-то поворотик такой. Вот то, что затрагивает в душе твои самые такие поверхностные, а потому и самые надежные чувства. Да.
Безусловно.
Не надо сильно глубоко копать. Вот это вот, и, может быть, и придает успех.
Вы знаете, дело в том, что воспользоваться этой формулой... Вот какая существует провокация, Петя? Тут вот такая вещь. Вам говорят, такой вот человек, как Говорухин, да, он вам скажет, а вы снимите такую картину, как снял я, и тогда будем с вами разговаривать. Вы попробуйте, сделайте такое. А ведь не скажешь, что я, да и не хочу я такое делать. Вы понимаете, это очень сложный вопрос. Значит, вам скажут, значит, вы не хотите для людей сделать? Нет, ну давайте для людей больше водки выпускать, потому что люди любят водку. Понимаете, тут очень хитрая вроде с одной, а с другой стороны ясная для меня позиция абсолютно. Поэтому, да, вот это всегда так. И я просто вот меня радует, что настолько мы совпадаем. Я сказал, что у Моцарта очень много плохой музыки. Ну, попробуйте кому-нибудь это произнесите. Вы понимаете, да, у Достоевского есть ужасные, ужасные провальные куски. В этом, мне кажется, и есть наше познание, когда мы можем разделить даже у гениев, не просто априорно, да, это там Моцарт, да, с придыханием, вот это омерзительный такой, вот я слышу этот вульгарный крик всегда, да, не трогайте нашего Моцарта. Понимаете? Нет, будем трогать Моцарта, потому что я-то понимаю, насколько вот это место грандиозное, да.
А кроме того, если хоть что-нибудь в этом поймешь, то и себя поймешь. А в конечном счете это самое главное и есть.
Абсолютно. И вы знаете, я когда-то попробовал по поводу Пушкина одну вещь произнести крамольную, как казалось, особенно в годы юбилея, там еще что-то. Я сказал: вы знаете, вот «Евгений Онегин» — это произведение, написанное гением. А, скажем, «Анчар» — это гениальное произведение. Вот разница, если это понимать, то все, дальше все понятно. Но ведь люди любят Пушкина за Евгения Онегина. Я же это прекрасно понимаю.
Конечно.
Вот и все.
Да. А Высоцкого в конечном счете за Жеглова.
Да.
Вот те песни, которые вы упомянули, или, скажем, я считаю, что песня «Дом», «Что за дом прийти, погружен во мрак», это песня высочайшего уровня проникновения, да, вот в окружающую нас всех жизнь, окружавшую, окружающую и сейчас. А это не то, это Жеглов. И, может быть, Высоцкий интуицией большого артиста это понимал и рвался к исполнению к этой роли. Я спросил Георгия Вайнера, как получилось, что Высоцкий сыграл эту роль. Когда возникла идея сделать из книги фильм, и как получилось, что Жеглова стал играть Владимир Высоцкий?
Роль писалась на Володю с самого начала, потому что Володя знал, что он любой ценой сыграет эту роль. Проблема была в том, что Высоцкий был не экранный артист, его не пускали на телевидение никогда. И поэтому главная задача была пробить Высоцкого на эту роль. И это стоило огромной крови. И пробили его. Но надо отдать должное Говорухину, что он, будучи товарищем Высоцкого, пошел на риск закрытия картины, отстаивая именно кандидатуру Высоцкого перед всей этой чудовищной оравой с телевидения. И это удалось сделать.
Ну, а когда удалось, то, видимо, произошло то, что происходит часто с произведениями искусства, когда все вырывается полностью из рук творцов, они уже ничего не понимают, а уж дальнейшие тебе только следят с открытым ртом, как это делали, в частности, братья Вайнеры, глядя на судьбу их романа и сценария.
До фильма «Место встречи изменить нельзя» в ноябре 79 года дебютировал, так сказать, на экране. Громадно подавляющее большинство людей, которые знали и пели песни Высоцкого, читали его стихи и прочее, не представляли себе предметно, как выглядит Высоцкий. Потому что для того, чтобы увидеть Высоцкого, надо было посмотреть какие-то не очень такие блокбастерные картины, шедшие вторым экраном, или ехать в Москву, театр на Таганку. Что, согласитесь, для 288 миллионов совграждан было затруднительно. Ведь в представлениях людей, я с этим часто встречался, Высоцкий должен был выглядеть как былинный богатырь. И объяснить им, что Высоцкий был очень маленький, очень худенький, в миру старавшийся быть по возможности незаметным. Потому что он был чрезвычайно утомлен проявлениями массовой любви и внимания к нему. Когда вышел фильм «Место встречи изменить нельзя», в Москве был впервые зарегистрирован криминальный такой феномен «уличная преступность» с 11 ноября по 16 ноября в вечерние часы составляла ноль. Люди сидели, смотрели по телевизору Жеглова, Высоцкого. Аудитория телевизионная в условиях существования в России 2-3 программ исчислялась сотнями миллионов людей. И произошло наложение такого симпатичного, такого бесстрашного, такого героического персонажа, как Жеглов, на песни Высоцкого. И по существу огромное количество людей, не очень улавливающих эти тонкости, ассоциировались настолько плотно, что некоторые их и не различали. Высоцкий мне показывал, получал мешки писем, адресованных Жеглову. К нему прислали письма. И произошла диффузия. Высоцкий при всех условиях, он все равно был актер. Это особая порода людей с особым менталитетом, с особыми свойствами. Он хотел, раз он играет эту роль, получить максимум бенефитов. Ему никак не хотелось играть палача. Жесткого человека, пожалуйста, но не палач, но не истязатель, не убийца безоружных людей. И поэтому Высоцкий все это сделал с огромным обаянием, шутками, с улыбками. Высоцкий настолько не хотел, чтобы как-либо его имя плотно было связано с образом мента, что после долгих обсуждений мы отказались от идеи в каждую серию поставить по одной песне Высоцкого, которую бы пел якобы Жеглов. Потому что Высоцкий сказал, мы запробовали разные варианты, сказал, по-моему, это лабуда, если я как только запою, все сразу скажут, да никакой это не Жеглов, это Высоцкий. Это Высоцкий. И мы отказались от этой идеи. И поэтому, конечно, получился неслыханный обаяшкой народный герой. Хотя это, в принципе, противоречило и нашему замыслу, и нашим попыткам объяснить. Ну, Говорухин вообще мало понимал, что в этом. А Высоцкий это понимал, но сознательно. Кстати говоря, Высоцкий изо всех сил для реализации этой идеи поддерживал Говорухина в выборе им партнера своего основного Владимира Конкина. Потому что, конечно, Конкин для Высоцкого был партнер удобный, а для картины не самый лучший. Никаким образом не соответствовал ни романной версии характера, ни той функции морального противостояния, которую он должен был выполнять и в фильме тоже.
Смотрите, Иван, слова Георгия Вайнера, да, и в интонации его даже особенно звучит какое-то недоумение, да, вообще, что произошло? И я хочу спросить вас, себя, вот что произошло? Вот ведь эти самые слова, ставшие каноническими, которые можно произносить как пароль где угодно.
С тобой, свинья, не гавкает-то разговаривает капитан Жеглов. Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова. Теперь горбатый! Я сказал горбатый!
Ну, это же кот, да? Который канонизировали мечки, и не надо было особенно канонизировать, потому что это знают все и каждый. Так вот, я хочу вас спросить, кто это произнес? Жеглов или Высоцкий?
Высоцкий, конечно. Я уверен, что Высоцкий.
То есть, все-таки неразумная сила искусства.
Да.
На этом мы заканчиваем программу из цикла «Герои времени», в которой попытались понять, как и почему стал подлинным народным любимцем и образцом следователь московского уголовного розыска Глеб Жеглов. В передаче принимали участие писатель Георгий Вайнер, адвокат Михаил Бурмистров, кинорежиссер Иван Дыховичный, режиссер Наталья Флоринская, автор и ведущий программы Петр Вайнер.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.